говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай. Истинный и ложный». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я и ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от зависимости». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности», в котором мы говорим на темы здорового образа жизни, правового воспитания, патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания молодежи. И мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. И на предыдущей передаче мы решили подготовить такую серию программ, в которых будем подробно говорить о детской агрессии, о конфликтах, о структуре конфликта, о причине конфликта и так далее, и так далее. И в этом мне помогут доктор психологических наук, профессор, заслуженный деятель науки, профессор магистерской программы «Педагогическая конфликтология» Московского государственного психолого-педагогического университета Владимир Георгиевич Зазыкин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И доктор политических наук, директор Института иностранные языки, современные коммуникации и управления Московского государственного психолого-педагогического университета, заведующий кафедрой теории и практики управления и руководитель магистерской программы «Педагогическая конфликтология» Анатолий Иванович Кирсанов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, мы продолжаем серию наших передач. Что же такое конфликт, структура конфликта и, наверное, каковы причины? Вот кто начнет?
Ну, давайте я, если вы позволите. Уважаемые радиослушатели, в прошлой передаче мы рассказали о том, что в Московском государственном психолого-педагогическом университете открыта и уже второй год работает магистерская программа «Педагогическая конфликтология». Ректор нашего университета Виталий Владимирович Рубцов является доктором психологических наук, академиком, профессором. Он вместе с Аркадием Ароновичем Марголисом, первым проректором, сразу определили степень важности данной магистерской программы, и мы смогли организовать достаточно интересный учебный процесс. Более того, хочу сказать, что контрольные цифры приема, то есть 28 бюджетных мест нам было выделено, а мы набрали на самом деле 40. Человек на магистерскую программу.
Спрос такой высокий.
То есть на самом деле это говорит о том, что педагогическое сообщество в Москве увидело в этой магистерской программе определенный свой интерес для того, чтобы все же снизить тот градус, о котором мы с вами говорили на прошлой передаче, конфликтности, на которое направлено именно в негатив. Негатив, такой негативный вектор. Но для того, чтобы все же и родители, и сами дети, участники, все участники учебного процесса и учителя могли понимать, как, ну, хотя бы на повседневном, на бытовом уровне убрать определенный коэффициент конфликтности, своей конфликтности, да, необходимо научиться понимать, что такое конфликт, Б. Типологию конфликта. И мы должны понимать, конфликт и конфликтная ситуация – это что? Возникновение конфликтной ситуации на самом деле – это нормальная жизненная ситуация. Разные люди имеют свои взгляды на жизнь. Мы говорили на прошлой передаче, что у ребенка в 5 классе одно мировоззрение, оно потом расширяется, углубляется, определенные знания, у него возникают новые виды и взгляды на эту жизнь. Даже оценка своих родителей, учителей, близких, одноклассников, она в ходе развития, получения новых знаний, она изменяется. И, безусловно, в этом контексте меняются и условия, при которых могут возникать конфликтные ситуации. Вот я бы хотел попросить своего коллегу, чтобы вы все-таки, как заслуженный деятель науки, дали вот правильное понимание нашим радиослушателям, разницу, конфликт, конфликтная ситуация, но и рассказали типологии о предмете конфликта, структуры этого конфликта, и что является так называемым зажиганием этого конфликта, вот причина, откуда конфликт возникает, той самой искры, которая пробегает между или учитель-учитель, или учитель-ученик, или наоборот, учитель-родитель, или родитель и ученик.
Пожилые лекции получится.
Да.
Дело в том, что структура конфликта, какой бы он ни был, за исключением внутриличностного, она одинаковая. Всегда есть участники конфликта, они называются оппонентами. Обычно есть объективные причины, из-за которых люди вступают в конфликт. Это называется объект. Но существует и субъективная причина, она, как правило, скрывается, из-за которой люди вступают в конфликт. Например, конкуренция. Хочу занять эту должность, а для этого должен я каким-то образом подсидеть своего конкурента. Но об этом же никто не говорит. Он говорит, он неправильно работает, у него неправильный стиль, он не использует новые знания и прочее, прочее. Вот самое сложное в конфликте – это отделить объективную декларируемую причину от субъективной причины. А субъективная причина, то есть предмет, в 80% случаев является главной движущей силой конфликта. И поэтому, если кто-то будет стараться разрешить конфликт, задача номер один – отделить объект от предмета. Для этого существуют разные технологии конфликтологические. Но в то же время, чтобы это прошло успешно, необходимо самому этому медиатору, тот, кто разрешает конфликт, быть хорошим практическим психологом. Надо понимать, что человек, когда говорит правду, у него одни поведенческие реакции. Когда он врет, или искажает информацию, или пытается подтасовать ее, у него другие поведенческие реакции. Это надо использовать. Еще один очень важный момент. Конфликт сам по себе, он не вспыхнет. Необходим детонатор. Это называется инцидент. То есть действия, направленные на разжигание конфликта. Они могут быть стихийными, могут быть спровоцированными. Вот второй случай, самый сложный, потому что, видимо, если он спровоцированный инцидент, значит, идет расчет поведение, отношения и последствия конфликта. То есть мы здесь имеем дело с опытными людьми, которые умеют участвовать в конфликтах. То есть структура одинакова, поэтому надо хорошо понимать, как люди себя ведут в ситуации инцидента. Ну, вспомните инцидент между Хасбулатовым и Ельциным. Один жест Хасбулатов сказал с трибуны о том, что, ну, наш президент, видимо, был не в том состоянии, показал, и все. А до этого они терпели друг друга, пытались там вести диалог и прочее, прочее. Так вот, в школе надо быть особо осторожным, потому что идет в конфликтной ситуации восприятие идет людьми крайне заинтересованными, со своей психикой, со своей системой отношений, со своими особенностями. Это вот очень важный момент.
Теперь, Владимир Ильич, да. Все же, согласитесь, что конфликт, он возникает из конфликтной ситуации.
Ну,
сначала, да, возникает конфликтная ситуация.
Предпосылки возникновения конфликта.
При этом конфликтная ситуация может, ну, быть такой вялотекущей и длительное время.
Она может быть длительное время до тех пор, пока человек не почувствует угрозу от этой конфликтной ситуации. Как только он почувствует угрозу, он вступает в конфликт. Если ситуация не угрожающая для него, он вступать не будет. Конфликт всегда затратный психически. Он связан с нервами, он связан с эмоциями отрицательными. Поэтому люди к этому не стремятся. Но как только они почувствуют угрозу, вот тогда начинается борьба. При этом не все вступают в конфликт, когда угрозы. Некоторые так прикинули, у кого какие ресурсы. Если они небольшие ресурсы, значит, уходят от конфликта. Или из организации уходят. Или переключаются на что-то другое. А вот если ресурсы примерно одинаковые, или же эмоции настолько завладели человеком, что он считает, что его ресурсы большие, вот тогда вступает в конфликт.
Владимир Георгиевич, вы на прошлой передаче вот обозначили, что вот две такие наиболее подверженные конфликтам среды – это театральная среда и школьная среда. Да. Ну, в театре понятно, там руководители хотят подсидеть, там занять его место, и грамотный руководитель, он должен проанализировать и, возможно, предложить другое место работы.
Мы не будем о всех театрах так говорить, но имеет место быть.
Ну, да, здесь понятно. А вот в школьной среде, ведь ученик не собирается занять место преподавателя, хотя, может быть, хочет быть лидером, может быть, наверное, здесь вот тоже просматривается.
Ну, понимаете, в школьной среде огромное количество конфликтов. Первый — ученик-ученик, второй — ученик-учитель, третий — учитель-класс или группа.
Вот давайте каждый из них разберемся.
Дайте закончить. Например, родитель-учитель, директор-учитель и так далее. Их огромное количество. И каждый имеет свою специфику, и каждый протекает по-своему. Ну, например, самый распространенный конфликт в настоящее время – это родитель-учитель. Исходные психологические установки какие? Родители говорят, пускай школа воспитывает, а в школе говорят, вот пускай в семье воспитывают. Вот, видите, как разные интересы и разные точки зрения.
А как на самом деле сейчас? Школа воспитывает или нет?
Конечно, воспитывает. Сейчас на самом деле были где-то в большей степени закрытые. Помните, в старые добрые времена были дворцы пионеров, да, потом стали дворцы творчества.
Ну, я это застал, в кружки так ходил.
Вот, да. Так вот, сейчас, и идея это была создание образовательных комплексов такая, что в разных зданиях этого образовательного комплекса работают системы дополнительного образования, связанные с развитием творческих навыков, знаний, умений, развитием интеллектуального такого потенциала, связанного с искусством, различными творческими видами деятельности. Вот у нас есть школы, в любую школу можно прийти, и у них выделяется значительное количество денежных средств департамента образования для развития вот этого творчества детского вне учебное время. Оно есть на самом деле, оно развито очень здорово. Просто оно не выходит за пределы школы, и возможность школьника, который находится, живет в одном месте, и ранее он ходил в одно здание, теперь он может пойти в другое здание, где этого кружка нет, а там вот этот кружок есть, куда он хочет пойти. Поэтому на самом деле вот дополнительное образование развито очень даже неплохо в Москве. Более того, оно держится на контроле Исаковичем Калиной и получает дальнейшее свое развитие.
Анатолий Иванович, мне кажется, потенциал все-таки разный в зависимости от географии расположения учебного заведения.
Я согласен,
чем центрее, тем лучше.
Чем лучше.
А вдоль МКАДа, хоть там мощный комплекс, объединяющий там 12 бывших школ, там и там еще колледж, там еще что-то, я не уверен, что он будет интереснее в плане познавательной жизни и развития для ребенка, чем то, что внутри Садового кольца.
За МКАДа, может быть, еще есть Московская область, а вот подальше это, конечно, может быть проблема. Хотя я хочу сказать, что вот я участвовал в различных семинарах, которые проводило Министерство образования и профсоюз работников образования и науки России с руководителями органов управления образованием и профсоюзными лидерами этих субъектов федерации. Я хочу сказать, что их выступления и рассказы, и опыт, который имеет по России, достаточно существенно. То есть мы все-таки продвинулись вперед. Хотя не везде, конечно.
Владимир Георгиевич.
Вот там есть, извините, интересный феномен. Чем дальше от МКАДа, тем выше авторитет учителя и выше его статус.
Да. Вот это интересно.
Если интересно, в Москве учители могут сказать, есть такой умный, что-то такой бедный, то вот где-нибудь в сельской местности так не скажут. Учителя принадлежат классу сельской интеллигенции, и это очень уважаемые люди. И к ним отношение совсем другое, абсолютно другое. Еще сохранилось с тех давних времен. Поэтому тут есть и некие позитивные моменты. Возможности материальные, конечно, меньше, но отношение к учителю лучше.
Владимир Георгиевич, раз уж мы затронули вот конфликтную ситуацию учитель и родитель, кто должен разрешать эту проблему?
Ну вот как раз специалист в области конфликтологии должен подсказать. Понимаете, какая ситуация? В настоящее время вот нами было установлено в процессе исследования, что очень часто учитель является генератором конфликтных ситуаций сам. А родители очень разные. Есть неблагополучные семьи. Есть семьи, которые сформировались в лихие 90-е. Там принципы и правила, которые тогда позволили создать большой капитал, а это бандитские все uh-huh. принципы и правила, они переносятся и на детей. Дети видят все, и они такие. То есть тут широкий спектр взаимоотношений. И поэтому надо доверять, конечно, специалисту. Что касается учителей, ну, могу сказать одно. Это очень сложный вид профессиональной деятельности, потому что идет огромные психофизиологические затраты. А у человека есть стремление себя защитить. И для того, чтобы как-то защититься, они переходят к каким-то стереотипным формам деятельности, взаимодействия и общения. Кроме того, есть феномен эмоционального выгорания. Слишком большая отдача, сил не остается. Кроме того, есть феномен профессиональной деформации. Если вы решаете один и тот же спектр проблем и задач, у вас и мышление становится таким. Дальше есть феномен психической усталости, перегрузки. Вот сейчас говорят, учитель у нас получает где-то там 80, что ли, тысяч. Да он на две ставки работает, поэтому и получает. А что такое две ставки? Это все время вот тут учебные работы, бумажки там всякие. Да и на семью не остается времени учителей. Не говоря уже на внеклассную работу. Ничего не остается.
Дальше есть учитель... еще один, можно я включить? Да, конечно. Есть еще один конфликтоген, который учительское наше педагогическое сообщество не совсем хочет признавать. Это то, что мы живем в эпоху все-таки информационных технологий. Дети достаточно продвинутые и умеют отыскивать интересную информацию, очень редкую информацию. И зачастую, или иногда, в разных случаях по-разному, в зависимости от ситуации, значит, они пытаются блеснуть этими знаниями. Таким образом, возникает конфликтная ситуация, когда ученик знает о какой-то истине, обладает какими-то знаниями, узкопрофильными, в том или ином вопросе. Учитель не догнал их еще, он еще их не постиг. И когда задается вопрос, учитель зачастую, ему стыдно сказать, что я не знаю. Умный учитель скажет, молодец, Вася, ты такую интересную тему затронул. Давай-ка, друг мой, это очень интересная тема, сделай сообщение. Значит, ну, такой педагогический простой прием. Сделай сообщение более подробное на следующем уроке, я тебе дам, к примеру, там, 3 минуты. Молодец, очень интересный вопрос. Давай-ка так, не я сейчас буду это отвечать, а сделай это ты. Некоторые педагоги теряются, забывают об инструментарии педагогическом, о педагогической технике и вступает в конфликт. А вот ты здесь задаешь вопросы, это не по учебной программе, это не то или не то. Да, это не по учебной программе, но можно, допустим, это сообщение сделать не обязательно, допустим, на уроке. После урока оставить детей, придать этому значимость. Но вместе с тем он показывает, что он определяет и он оценивает своих обучаемых. К сожалению, возникают такие ситуации, когда учитель, не зная правильного ответа, начинает давить на ученика.
Чтобы и не подорвать свой авторитет, свой авторитет, как он считается.
Да, да, как он считается. И вот исследования показывают, что такие учителя есть. Их немного, но это возникновение как раз конфликтной ситуации, которая может перерасти потом, в последующем, в разговор. Вот почему я и включился в разговор с Владимиром Григорьевичем, что это может быть потом в последующем привести к разговору и очень даже к неприятному разговору родителя и учителя. Дело в том, что вот я еще раз хочу вернуться к педагогической конфликтологии и в принципе конфликтологии. Вот у нас есть в Питере университет, в котором есть факультет конфликтологии. Да, там порядка 130 бакалавров готовят ежегодно конфликтологов. Отличие в целях разрешение тех конфликтов и этих, вот в чем. И оно очень существенное. Там, допустим, конфликтолог работает, но дядя Вася с дядей Петей образно законфликтовали, пригласили конфликтолога в интересах дяди Пети, он разрулил конфликт. Здесь, в педагогическом сообществе, этого недопустимо. В педагогическом конфликте педагогический конфликтолог должен так этот конфликт разрулить, так его разрешить, чтобы не были никак ущемлены интересы всех участников образовательного процесса.
Чтобы никто не чувствовал себя побежденным, а чувствовали то, что вместе сделали хорошее и правильное дело.
В конфликтологии это можно назвать высшим пилотажем. Как в полете, да, как у летчика, высший пилотаж, так и здесь. Это очень непростая ситуация, поэтому мы придаем такое большое значение педагогической конфликтологии, потому что конфликты все в педагогической среде рождаются, как правило, в классе, в школе, во время учебного процесса или в перерывах. Владимир Ильич, я вас перебил, извините.
Это все в тему. Что еще я хотел сказать? Сложность конфликтов в педагогической среде обусловлена тем, что имеется много ложных установок. Например, учитель всегда прав, и никогда не надо признавать своих ошибок. Почему? Я спрашивал учителей, почему вы так действуете? Он говорит, если я сегодня признаю ошибку, и мне будут полгода, это каждый лук в строку говорит. А вот вы тогда тоже сказали, а были неправы. И так далее. Он говорит, деваться некуда, просто так. Я говорю, а гибкость проявляйте. Иногда, говорит, не хватает соответствующих задач. Второй момент очень важный, что среди учителей много так называемых акцентуантов. Акцентуанты – это люди, у которых черты характера вышли за пределы нормы и движутся в сторону патологии, но еще пока не стали. Их очень много. Акцентуация у них появляется в процессе их профессиональной деятельности. Какие самые главные акцентуации у педагогов? Истероидная акцентуация. Стремление быть в постоянном центре внимания, чтобы быть во главе, чтобы тобой восхищались. Комплекс непререкаемого авторитета и прочее, и прочее, и прочее. Сильные бурные эмоции, стремление кого-то обвинить. Кстати сказать, такие учителя не понимают о том, что если человек признал свою ошибку, это проявление не слабости, а силы личности. Вот в чем дело. Но с другой стороны, много раз ошибок признавать не надо своих, иначе... Работать будет нельзя. Много акцентуантов. Паранояльная акцентуация. Недоверчивость, подозрительность. Под меня копают, хотят мне сделать хуже. Есть шизоидная акцентуация. Так называемые педагоги-псевдоноваторы, которые считают себя новаторами, но такими не являются. У них бесплодные идеи. Они могут быть яркие, но совершенно бесплодные. И вот они работают. Они работают с детьми. Они работают с коллегами. И они постоянно отстаивают свой статус, свое положение, свои идеи. Отсюда... Очень частые конфликты. С ними конфликтовать очень тяжело, с такими людьми. Надо знать, как.
Владимир Георгиевич, а вот в прошлом, лет 30 назад, те же самые были конфликты, вот, если сравнить с нынешним временем? Или вот что-то изменилось? Я вспоминаю фильм, великолепно, все, наверное, наши радиослушатели смотрели «Доживем до понедельника», там великолепно разбирается несколько конфликтных ситуаций на разных уровнях между ученик-ученик, педагог-педагог, ученик-педагог и еще, наверное, что-то
директор,
такое.
Директор, да? Да. И подзатыльник-то дала мама своему, потому что
она знала, там, да. Да, и родители...
Герцен эмигрировал там куда-то, за вопрос не ответила. Этот фильм очень интересный. Там, собственно говоря, показывали... Основные конфликты, которые в школе возникают. Но дело в том, что острота их сейчас другая. И характер протекания другой. Ну, например, не было такой агрессивной информационной среды, как сейчас. Не было. Вы посмотрите телевизионную трансляцию. Чего там видите? Возьмите новостейный блок. Вот сейчас чемпионат мира пройдет, и все вернется на свои места. Из 10 новостей 8 несут отрицательные эмоции. Если вы смотрите фильмы, ну, там человек 100 убьют. Все это покажут. Если вы смотрите передачи а-ля Малахов или прочее, прочее, это вообще какие-то жуткие совершенно семейные обстоятельства и так далее и тому подобное. Если вы смотрите фильмы про школу американские, так там самый хороший учитель – это спецназовец, который прошел войну в Вьетнаме, который владеет все видами оружия и прочее, прочее. И вот в такой среде идет воспитание ребенка. А с другой стороны, вот в том же возрасте, подростковом, у них есть стремление подражать кому-то, а подражать так, чтобы на него обратили внимание, чтобы он стал центральной фигурой. И он берет любые образцы поведения, которые привлекают внимание. А тут подсовывает вам, пожалуйста, вот Гарольминская школа. Ну, вы видели эти фильмы все. И вот да. Такая сейчас среда, очень агрессивная среда.
То есть вот мы плавно подходим, наверное, к теме следующей нашей передачи. Мы поподробнее, наверное, поговорим об агрессивном поведении, да?
Да. Да.
Вот. И тем самым мы, наверное, сможем ответить и разобраться тем людям, нашим радиослушателям, которые обратились к нам со своими вопросами, с проблемами. Вот в качестве примера вот женщина за Уралом живет. Угу. Дозвонилась мне и говорит, я прослушала несколько ваших передач, у меня есть передачи с детским психологом. Более 12 передач уже записано. Но у вас, говорит, там много вот такой красивой теории. А у меня проблема дома. я люблю своего очень ребенка, но он психопат. Я не знаю, что ей говорить. Я говорю, я постараюсь пригласить экспертов, которые и на этот вопрос вам ответят. Но об этом мы будем говорить в следующей передаче. Наверное, давайте вот поговорим об агрессии в следующей передаче. И дальше будем разбирать различные конфликтные ситуации. Уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ, наша программа выходит в эфир на регулярной основе еженедельно, каждый четверг в 23 часа и на следующий день в повторе по пятницам в 16 часов. Для тех, у кого есть возможность слушать и смотреть нас через интернет, я хочу сообщить, что все наши передачи, программа «Рай, истины и ложь», начиная с 2012 года, а их уже более 250, можно найти на сайте Радио Радонеж в разделе рубрики «Рай, истины и ложные», а видеоверсии в Ютубе «Радонеж ТВ». Так что смотрите и слушайте нас в любое удобное для вас время, тем более, что с 2015 года наш информационно-просветительский цикл передач включен в учебную программу «Профилактика аддиктивного поведения молодежи для обучающихся в рамках Федеральной целевой программы развития образования». Я напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте radril@yandex.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. И я напомню, что в нашей передаче сегодня принимали участие доктор психологических наук, профессор, заслуженный деятель науки, профессор магистерской программы «Педагогическая конфликтология» Московского государственного психолого-педагогического университета Владимир Георгиевич Зазыкин и доктор политических наук, директор Института иностранные языки, современные коммуникации и управления Московского государственного психолого-педагогического университета, заведующий кафедрой теории и практики управления, руководитель магистерской программы «Педагогическая конфликтология» Анатолий Иванович Кирсанов. Владимир Георгиевич и Анатолий Иванович, большое вам спасибо за участие в нашей сегодняшней передаче и надеюсь, что следующая передача будет продолжением серии наших передач, посвященной проблеме агрессии и конфликта.
Спасибо вам.
Всего доброго. Всего хорошего. До свидания.
Спасибо. Всего доброго.
Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем передачу. Я представлю другого ее участника. Это консультант по химической зависимости реабилитационного центра Павел Андреевич Барулин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел Андреевич, мы записали с вами уже большую серию передач. Я перечислю названия тем, которые мы с вами обсуждали, потому что, уважаемые радиослушатели, если вам та или иная тема какая-то интересна, вы можете обратиться на сайт Радио Радонеж, там все версии аудио передач наши присутствуют, а также видеоверсии на YouTube Радонеж ТВ. Одна из тем у нас была, это развитие тяги, это вообще-то самая первая у нас тема была. Мы говорили о процессах срыва, об ограничениях в трезвости. Кроме того, мы говорили о мотивации на выздоровление зависимых, это важная тема, и часто очень эта проблема интересует наших радиослушателей, тех, которые обращаются к нам за помощью, когда вот у них близкий человек злоупотребляет алкоголем, это как правило. Мы говорили о созависимости как болезни. У нас была передача на тему «Как вылечить наркоманию и алкоголизм», где мы говорили о химической зависимости как о болезни, о хроническом био-психо-социо-духовном заболевании. Мы с вами говорили об этапах выздоровления. Это три этапа – детокс, реабилитация и ресоциализация. На предыдущей передаче мы с вами обсуждали тему отрицания. И сегодня я предлагаю поговорить о сопротивлении выздоровлению. И вот эта тема, она все-таки достаточно тесно пересекается с отрицанием.
Да, с предыдущим. Да.
Но вот сопротивление выздоровлению, что это такое, как оно проявляется?
Сопротивление выздоровлению, ну, наверное, начну с того, что это неосознанный саботаж своего выздоровления. Психика начинает сопротивляться тому, ну, за то, что не хочет. Давайте такой пример, не связанный с зависимостью. Я всегда вспоминаю, как я в школе, например, когда мне что-то неинтересно, всегда засыпал на уроках. Но есть такие моменты, когда отвлекаешься, засыпаешь, скучно становится. Это, вот это идет сопротивление той новой информации, которую необходимо получить. И сопротивление, во-первых, это все неосознанно человека получается. И, скажем так, Есть многие моменты, я вот здесь пометочки делал, как сопротивление происходит у человека. Есть открытое сопротивление, оно называется саботаж, когда человек агрессивно воспринимает новую информацию. Ну, давайте на такую ситуацию рассмотрим, когда человек находится в отрицании, тут его отрицание, ну, как-то доносит до него, что он в отрицании находится, либо он доходит до дна и понимает, что проблема существует, надо что-то с этой проблемой делать. И он попадает в реабилитационный центр, где с ним начинают работать консультанты по химической зависимости, социальные работники, если присутствуют такие в центре, психологи, может быть, директора, может, руководители программы, начинают новую информацию о зависимости ему рассказывать. И в этот момент начинаются элементы сопротивления, они прям вылезают наружу. И вот что самое забавное, я обратил внимание, ну, как забавно, это я, ну, такую метафору говорю, забавно, это на самом деле есть такая вещь, что в тех моментах, где больше всего требуется проработки, в семейных отношениях, в какой-то социальной сфере, в сфере работы, во взаимоотношениях с семьей, в взаимоотношениях, например, муж, жена, родители, и человек начинает как-то вот уходить от этих тем. Ему очень неприятно об этом.
Но он уже осознанно уходит или все-таки
не здесь... Это неосознанно. Это все неосознанно. Осознанно это когда вот он говорит, я не хочу об этом говорить, и он это саботирует. Открыто саботирует свое выздоровление. То есть какие-то моменты, например, ну, скажем, обиды, чувство вины, например, перед родителями за то, что ну, я как наркоман там все из дома вынес, да? И человек начинает, ему говорят, ну, посмотри, вот, ну, что ты это вынес. Он говорит, я не хочу об этом говорить. Начинает злиться, нервничать, переживать. И вот, чтобы больно не было, вот здесь в душе вроде пришло понимание, то, что у него проблемы есть. А нежелание вот это двигаться дальше. И вот те моменты, которые больше всего требуют проработки, вот здесь происходит, ну, всяческие увиливания вправо, влево. Я вот здесь пометки сделал, какие виды сопротивления бывают. Я примерно объяснил, что такое сопротивление. Неосознанный саботаж своего выздоровления.
Перечислите их, вот, да, с примерами. Да,
да, я их перечислю. Сначала просто перечислю, а потом каждый пример приведу. Это смещение акцентов, покорность, неверие в свои силы, своеволие, пренебрежение, выборочное выздоровление, превосходство, жалость к себе, наивность, скрытность, скука, обесценивание, выдвижение условий, показушность, спасательство, агрессивность. Вот видите, про что я говорил, агрессивность. Это уже момент вот агрессии, когда человек проявляет возбуждение и поклонение. Вот это вот 17 пунктов, которые я вот пометочки сделал. И по каждому можно пример привести, как я по конкретному примеру.
Вот смещение акцентов.
Смещение акцентов, когда человеку говорят, тебе необходимо сделать вот это и это. Он говорит, а у меня дела вот там-то, там-то. Убегание в сторону. То есть вот ему говорят, вот это задание тебе нужно написать. Он говорит, не, у меня там дела. Я говорю, пойду, вот у меня пациент есть такой в реабилитационном центре.
А вот на предыдущей передаче вы говорили, когда в первом клиническом филиале как раз был вот пациент с химической зависимостью, он говорил, что мне надо сделать много дел.
Да.
А вы им блокнотик кладете, говорит, ну напиши по пунктам, что ты должен сделать.
Да, это и есть смещение акцента.
То есть это смещение акцента.
Да, я ему говорю, тебе нужно выздоравливать, тебе нужно заниматься собой. Он говорит, нет, у меня дела. И это дела не только у него, дела у многих-многих пациентов на самом деле бывают, тех, которые они в употреблении не решали.
Они
не
все,
могли
которые
решать
в клинике лежат,
да,
у них у всех много
только
дел.
Да, как только тяга у них, появляется тяга, у них сразу дела появляются. Я сталкивался с таким, что девочка со Ступина одна, она говорила, я форточку забрал дома закрыть. Ну, доходил до такого. Животных покормить. Мне на работу надо устраиваться. Вы что? А как? А на что я семью-то кормить буду? То есть в употреблении употреблял, семья вообще не касалась его. То есть он искал наркотики. Вот это чистое смещение акцента.
А покорность?
Покорность – это, скажем так, соглашательство. Я сейчас поясню, что это такое. То есть человек, ему дают задание, он говорит, хорошо, я сделаю. Но формально не пишет.
Угу.
То есть чтобы отстали. Ну вот, я буду это делать, но вот напишу вот так, чтобы, как вы хотите.
Но опять же, это неосознанно.
Это неосознанно.
А неверие в свои силы.
Неверие в свои силы. Человек начинает, вот он очень переплетается с жалостью к себе, когда он, не знаю, что получится. Кстати, на все эти штуки может быть противодействие. Ага. Вот на неверие в свои силы какое противодействие? Это прям как аффирмацию себе нужно писать. Вот что такое, я думаю, что знают, кто слушает, на что такое аффирмация. Это как настрой на день. Вот я, например, ежедневно настройку пишу. Кто я, где я, зачем я, цель на сегодня и главная цель. Вот это как настройка. Я пишу.
Не, ну, Павел, вы каждый день молитесь, и это да, тоже это понятно. Да,
да, да. И когда человек начинает не верить в свои силы, у него четкое убеждение. Я смогу, у меня получится. Я сильный человек. Вот такая настройка, это на неверие в свои силы. Потому что мы часто, я про зависимых говорю, я как зависимый, я часто не верю в свои силы. Но у меня есть все инструменты для того, чтобы преодолеть это сопротивление. Ну вот следующий, например.
Своеволие.
Своеволие. Ой, мое любимое. Своеволие – это... Я, наверное, поясню, что такое своеволие. Это мои желания, мои, ну, скажем так, хочухи, направленные на разрушение. Угу. Ну, например, если есть объективное желание завести семью или пойти на работу, зарабатывать деньги, то это не своеволие. А если это наносит ущерб, то есть все, что с моим мнением не сочетается, то есть идет в сторону. Некая прям гордыня. Вот здесь прям гордыня проявляется в своеволии. В своеволии делать как в противовес ставить то, что необходимо. Вот мне нужно написать задание, я сажусь и пишу, через не хочу, ну, через боль, потому что вынести на бумагу то, что необходимо, то, что здесь, что я проживал в своей жизни, это очень тяжело. Проще, ну, вот, неосознанно уйти в своеволие. Понятно, да? Прям сажусь, беру и пишу. Это очень важно, на самом деле. И когда человек начинает писать, ну, он, во-первых, мелкая моторика развивает память, и, по крайней мере, на бумаге это все видно. И, знаете, очень хорошо в книге «Анонимных алкоголиков» было сказано, если вы не можете быть откровенным и честным перед листом бумаги, вы погибнете. То есть это вот настолько письменная работа, она очень большой эффект дает. Своеволие часто делают. Своеволие – это, ну, некое детское поведение. Здесь очень много детского, детских поведений.
Наивность, например.
Наивность, да. Ну, например, наивность разобрать. Это у меня был пациент, который я ему задание дал, образованный. Приходит, ой, а я не понимаю, что здесь написано, как вот здесь. Вот. А тут я не понимаю. Ну, некая вот эта инфантильность. Даже не инфантильность, а именно наивность. То есть взрослый мужик, который не может, ну, понять, что написано, когда там, ну, подросток поймет. Вот эта наивность, это тоже неосознанно. Ну, нежелание. А что такое сопротивление? Это если взять вот, когда я на сопротивление иду. То есть не ухожу и вот в сопротивление... А иду на него, ну, предположим, например, штангистов, еще каких-то, они раз за разом приседают, у них сопротивление, они больше. В связи с этим мышцы растут огромные. Здесь точно так же, чем больше я прикладываю усилий, тем больше информации получаю, тем больше знаний, тем больше опыта, и у меня не будет, ну, вариантов сорваться, например. Ну, наивность последнее обсуждали, да?
А вот пренебрежительность, выборочное выздоровление... Угу.
Дается, например, задание. И в задании несколько вопросов. Ну, скажем, 10. И 3 вопроса из 10, они очень болезненны для пациента. То есть, если он вынесет их на бумагу, а тем более на группу, и расскажет о них, то ему настолько больно станет о том, что он делал. И он говорит, вот это я сделаю, а вот это нет. То есть, вот на эти 7 вопросов я отвечу, а на эти 3 я не буду отвечать. Потому что вот так вот, потому что я считаю, либо выборочное, некое, там есть выдвижение условий, нет?
Есть.
Есть выдвижение, это немножко другое, значит, пренебрежение именно вот это относится. А вот хотел бы затронуть выдвижение условий, это человек...
Выдвижение
условий. Человек, когда приходит, ему говорят, вот это, ну есть, скажем, я когда составлял программу, писал, есть распорядок дня. Многие его режимом называют, я не люблю просто слово режим, потому что режим к другой структуре относится. Вот там больше к армии, наверное, к местам лишения свободы. А здесь распорядок, по которому мы живем. Ну, нормальный человек живет по распорядку. С утра встал, там в душ сходил, поехал на работу, отработал, продукты купил, приехал домой, там, пообщался с семьей своей. А мы же в своеволии всю жизнь жили. Ну, зависимые люди, мы довольно своеволие, болезнь своеволия, бунт своеволия называют зависимых. Там алкоголик, наркоман, бунтари своеволии. И
пренебрежительность, выборочное выздоровление.
Выборочное выздоровление. То есть это я буду делать, а это я не буду делать. И он может даже причины не объяснять. И вот здесь вот какое противодействие? тоже через силы, через зубы, это мне надо.
И с ним тесно связано выдвижение условий.
Выдвижение условий, ну, они очень похожи. Вот жалость к себе, в лень могут проваливаться люди.
А скрытность?
Давайте тоже пример приведу. Когда у меня, помню, парень сдавал задание, и он написал поверхностно. И когда я начал его, ну, углублять в его пример, он сразу в агрессии, он прямо ощетинился, как ежик стал. Вот эта скрытность, опять, чтобы не испытывать боль, сопротивление, это неосознанно. И когда я начинаю открываться полностью, у нас, знаете, в философии есть такое понятие, ну, мы философию читаем каждое утро, и там есть такая фраза: «Пока я боюсь открыться, я одинок». Он одинок со своими проблемами, ему больно. Ему больно с ними и больно выносить. Ну, знаете, как-то мне метафору такую необычную привели, когда я плыву по речке против течения, вот идет сопротивление, я же против сопротивления, а мне навстречу плывет грязь, мне эту грязь нужно разгребать, чтобы плыть дальше. Поднырнуть очень легко и выплыть дальше, но неизвестно, что там ждет, если нырнул. Поэтому вот по поверхности плывешь и разгребаешь эту грязь, и дальше, разгребаешь и дальше. И чем дальше будешь идти, тем больше сопротивления будет. Вы думаете, я не в сопротивлении? Мне тоже, например, говорят какие-то, спонаставник говорит: сделай это, сделай это, сделай это. А я вот, ну, вот могу там либо в жалость к себе провалиться, либо частично что-то сделать. Но
вы можете это проанализировать, когда вы знаете вот эти позиции, вот эти, да.
У меня есть опыт уже.
Но это обязательно надо преодолеть. То есть вот все, что вот у вас здесь на листочке написано, это целый лист большой.
Да. Тут 17
пунктов. 17 пунктов, их все надо преодолеть.
Преодолевать постоянно. Сопротивление будет продолжаться всю жизнь. Вот если я выздоравливаю, оно будет продолжаться всю жизнь. Ну вот там на других листочках я пометки делал, и там очень четко, хорошо написано.
Ну то есть вот если говорить о скрытности, например. Скрытность вот сегодня ты преодолел, а она завтра опять может прийти.
Может в других примерах.
Но ты же
может.
Преодолел.
Нет, в одном примере. Конечно, ну пример какой-нибудь, как я с мамы цепочку снимал. Не хочется, конечно, об этом говорить. У меня был пациент, который, мать ему говорит: ну, у меня больше нет ничего. А он за цепочку взял ее и держит, говорит: сейчас тебя сдерну. Это он открылся, он не хотел об этом рассказывать. Но он за цепочку взял, и мать говорит: не надо, я, говорит, тебе пойду, найду денег. Ну, как, тяжело ли это на группу вынести? Я, помните, про пациента одного рассказывал. Он не признавался в этом, пока мама не признала. Он кота в заложники брал.
Да, я помню.
Да, он взял кота в заложники, взял руку, кота держит, говорит: я ему сейчас голову отверну. Хотя любит этого кота.
У нас на передаче был один участник. Сейчас у него все благополучно, выздоравливает. Достаточно часто я его вижу на мероприятиях. Он и волонтерской работой занимается. То есть он сочетает и волонтерскую работу, и работу по трудовой книжке, где он получает зарплату. Так вот он на передаче на нашей признался. Он потом мне сказал, что ему было тяжело об этом говорить. У бабушки был серебряный сервиз, который пережил блокадный Ленинград. То есть, когда вообще нечего было есть, его не продали, чтобы купить или достать, обменять как-то на хлеб. А вот он на наркотики его обменял.
Да.
И вот ему тяжело было об этом говорить.
Об этом очень тяжело говорить. А каково мне было выносить, например, когда я... У меня прадед, он майор военного батальона. И он заслужил ордена, которые я впоследствии украл ради наркотиков. И не смог их потом найти. Когда уже, ну, опомнился вообще, что произошло, за такую дешевизну взял. Там не думает человек, вот в момент того, как человек употребляет, у него нет. Вот это духовность. Помните момент духовности?
Да,
духовная
да.
часть болезни. Не думает. Я самовар вынес из дома, который там меди килограмма на 3. Он с Польши вообще приехал. Этот самовар прадед принес. Все, что можно было вынести, за исключением икон. Вот я помню, был момент, что я проснулся, вот икона передо мной, мне очень плохо. Вот я перекрестился, ну, зажмурился, расплакался и не смог это сделать. А каково вот, а лекторы люди иконы несут. То есть, ну, ничего нет святого, вот ничего внутри не остается. И это не человек такой плохой, это болезнь вот делает такое. И представляете, он приходит, и, например, вот об этом ему нужно рассказать на всей группе. А как у него самооценка и так низкая, а как ему еще рассказать об этом? Вот так и проявляется скрытность. Лучше это немножко... Скрытность это даже может быть не договором. Ну, то есть...
Ну да, я же не обманывал.
Да. Рационализация.
Но я не договорил.
Вот видите, как рационализация запускается? Точно так же, как вчера этот пациент в клинике. А вот там какой-то Ну, мне рок-певца какого-то привел в пример, который 15 лет употребляет и нормально живет. Я говорю, почему ты смотришь на него-то, а не на нормальных людей? Ну, это вот поиск этого. Я вот прям со стечением какого-то времени сразу, ну, видно ее сразу. В себе ты не замечаешь этого, как отрицание, как сопротивление работает. А в других очень хорошо видно. Ну, не зря в Писании, как там писано, в чужом глазу соринку видишь, в своем бревна не признаешь, не видишь.
Ну, вот сопротивление выздоровлению – это вот то, что преодолевается как раз вот на группах.
На группах. Это терапевтические группы, это группы взаимопомощи, это в личной беседе с психологом, с социальным работником, с консультантом по химической зависимости, с руководителем центров, всех, кто прикладывает усилия к выздоровлению другого человека. У меня есть мониторные, да, и они иногда говорят, давай мы в личку тебе задание сдавать. У меня был прием заданий, я принимал у парня задание, он написал его, я рассчитывал сдавать его, ну, в личке. У нас называется это в личке, когда один на один сидит и сдает. Ну, я ему какую-то обратную связь даю, но ему сложно было вносить. Я говорю, нет, ты на группе будешь сдавать. И он растерялся немножко. Он когда сдавал, немножко опешил.
Вот, Павел, мы с вами сегодня записываем уже 9-ю передачу, обсуждаем 9-ю тему, и я все больше и больше убеждаюсь, что основной инструмент лечения – это слово.
Абсолютно верно.
Вот хотелось бы, чтобы наши радиослушатели, у кого вот есть такая проблема дома, в семье, у близких, ну, начиная с алкоголя, может быть, у кого-то близкие употребляют наркотики, а может быть, кто-то перед компьютером сидит.
Да.
Кто-то азартные игры играет. Да, вот это, кстати, тоже страшное заболевание.
Да, еще страшнее.
Страшнее, чем наркоманы имеют
дома.
Могу
привести пример тоже по азартным играм. У меня есть парень в домашке, люди, которых я веду по шагу. И у него брат младший, ему 16 лет, он 600 тысяч сейчас проиграл в азартные игры. И брат его включился, значит, помните, мы просто зависимых, прям спасателя включил. Начал спасать его, и по итогу, ну, не смог спасти, сам только эмоциональную разбалансировку себе получил, и все.
И вот первый шаг, надо обращаться за помощью, вот слово лечит.
Слово лечит.
И обращайтесь в здравоохранение, Московский научно-практический центр наркологии, департамента здравоохранения города Москвы. И Павел, подтвердите, что это действительно серьезно.
Это действительно работает. Да. Это вот я как пример того, что все-таки выздоровление возможно. У меня там больше 17 лет употребления различных веществ. И на самом деле реально мне помогли, меня спасли.
А в чистоте сколько вы находитесь уже?
Ну, сейчас около 4 лет уже. Вот в августе 4 года было.
Ну, вот на моих глазах ваше выздоровление, я вот посмотрел вот в передачах, вы уже принимали участие 3 года назад, 2 года назад. А сейчас, вот смотрите, мы вышли с вами на эфиры 9 передач, где вы осознанно и достаточно профессионально рассказываете. И вы учитесь сейчас, получаете высшее образование. Вот, все это впечатляет. Да. И я хочу сказать, что выздоровление возможно.
Возможно. Хотя многие сомневаются. Вот я
но мы сегодня, но мы сегодня, вот, сегодня и на предыдущей передаче подняли, наверное, самые главные темы, которые вот важны для первого шага выздоровления, это отрицание и сопротивление выздоровлению.
Да.
Вот если это преодолеть...
Ну да, отрицание преодолеть, сопротивление каждый день преодолевать. Когда с утра встаешь и начинаешь вот здесь, где у нас, жалость к себе, бедная, несчастная, как хочется полежать, идешь, встаешь и делаешь. Больше здесь ничего не работает. Начинаешь мотивировать себя сам. Отрицание, я тут отрицание уже преодолел. То есть у меня первый шаг сработал. А те, кто люди в предосознании, им нужно...
Вы его навсегда преодолели.
Отрицание, да. И у меня уже нет никаких сомнений, что я зависимый. И с точки зрения нейрофизиологии, биохимии, это доказали мне в институте. Как мозг прям разложили, откуда формируется зависимость. Ну, я просто в нейрохимии сейчас углубляться не буду. Я вот в институте, мне предложили лекцию вообще прям почитать про мозг и наркотики. Замдекана, я в институте буду еще лекции читать. Ну, вот так вот, наркоман, который 4 года назад кололся, и сейчас в институте, в котором учится, будет давать лекции по мозгу и наркотике. То есть вот как формирование болезни с точки зрения нейрофизиологии и биохимии. Ну, например, по психофизиологии, по нейрофизиологии, ну, это я уже хвастаюсь, я на экзамен уже не хожу. Мне ставят так зачетку. То есть, ну, вот познания такие получил именно выздоровление.
Поэтому... А хвастовство подразумевает это в перечне сопротивления выздоровления?
Нет, нет, хвастовство не подразумевает. Это, наверное, лезть самому себе и потешить. Ну, хвалить себя, это в нашей программе есть такое.
Но это уже не наивность.
Да, это не наивность.
И не скрытность, далеко с противоположной стороны. Да. Уважаемые радиослушатели, я напомню, что вы можете обращаться к нам, задавать свои вопросы по электронной почте radril@yandex.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Все ваши вопросы мы изучаем, и в зависимости, из какой они области, мы передаем их нашим экспертам, которые участвуют в нашем проекте «Уберечь детей от зависимости». Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. И вот доказательством тому, вот сегодня перед эфиром Павел Андреевич, ну, у нас в студии знали, что он сегодня придет, уже звонили непосредственно к нам сюда на радио «Радонеж», и мы состыковали по времени, вот, да. И удалось пообщаться.
Да, удалось пообщаться, да. И договориться на завтра, можно даже о встрече.
Да. Ну, подводя итог всем вот этим 9 темам, что вы, Павел Андреевич, можете сказать, резюмируя?
Резюмируя, то, что все-таки зависимость – это болезнь, это первое, это самое главное, это не прихоть и не какие-то дурные черты характера, которые не позволяют человеку бросить.
Нерасхлябанность.
Это вот, ну, я как в прошлых передачах говорил, в отношении родственников зависимых, это первым делом обратиться самим за помощью, за опытом к другим, к таким же выздоравливающим, созависимым. Наркоману самому отрицание очень тяжело преодолеть, поэтому, ну, возможно, придется отстраниться от него и не спасать. Отстранение и неспасательство, не включиться в его жизнь. Когда он ощутит, что все вот здесь вот уже невыносимо, тогда он обратится за помощью. А в этом случае уже поможем мы.
Ну и если люди не готовы обращаться в здравоохранение, можно им подсказать, что существуют группы взаимопомощи.
Конечно.
Которые как будут полезны, наверное, для созависимых, так и тем людям, которые находятся в зависимости. Проблемы, да. Те, которые сомневаются, что они в зависимости. Вот человек злоупотребляет алкоголем. Ведь ничего сложного нет. Приди на группу анонимных алкоголиков.
Нет, ничего сложного.
И это тебе может помочь. И спасти.
Спасти жизнь. Жизни тебе и своим родственникам. В среднем, я как говорил, один человек... Ну, один зависимый, ну, в среднем 4 своих родственников втягивает. Ну, всю семью практически в свою зависимость. Так или иначе страдают все. А группы взаимопомощи, они чем хороши? Нигде не регистрируешься, нигде не фиксируешься. Добровольное посещение, хочешь пришел, хочешь ушел. И что самое главное, они увидят там идентификацию. Что люди в проблеме в такой же. Что проблема, она универсальна. Ну, люди все разные, но проблема-то одна. Поэтому я вот когда работаю, говорю, что вы нас всех под одну гребенку? Я говорю, я не вас под одну гребенку, а вашу болезнь грибу под одну гребенку. Я к каждому отношусь к вам как к личности. Но вашу болезнь щадить я не буду. Ну вот я вот ребятам так говорю.
Павел Андреевич, большое спасибо. 9 тем мы с вами обсудили. Еще есть темы, которые, наверное, можно будет обсудить. Да. Я вас приглашаю на следующие, будущие эфиры. Хочется пожелать вам Божьей помощи. Как в выздоровлении, так и в получении образования и помощи вам в том, что вы оказываете помощь.
Спасибо.
Программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Прощаюсь с вами. Всего хорошего.
До свидания.
До свидания.
пожар на перроне, а лучше ценить каждый прожитый миг простому дождю, подставляя ладони. Скажи навсегда всем наркотикам нет, зависим не будь от ненужных пристрастий. Сумеешь детей уберечь ты от бед, а сердце открой ты для веры и счастья. Новый день, подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами, друзьями. Новый день, подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.